Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Гром». Аяты с 22 по 24.
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم
И те, которые носят страдания, стремясь к лику Аллаха, совершают обрядовую молитву, расходуют и тайно, и явно из того, что мы дали им в удел, и добром предотвращают зло. Им уготовано обитание. В райских садах, куда они войдут вместе с теми, кто праведен из отцов, супруг и их потомков, и войдут к ним ангелы через все врата и скажут: «Мир вам за то, что вы были терпеливы, и прекрасно воздаяние этой обителью».
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903-50-65-508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Иран – волшебная страна.
На прошлой неделе мы с вами вкратце ознакомились с историей города Тегерана. Значение его как столицы Ирана и его выгодное месторасположение стали причиной того, что параллельно развитию промышленности и экономики быстрыми темпами развивается торговля и предпринимательство. Все это превратило базар Тегерана в крупнейший промышленный центр страны. Как правило, базар в зависимости от его своеобразной архитектуры, как социально-экономической, так и с культурной точек зрения, считается одной из главных достопримечательностей городов Ирана. Итак, давайте сегодня заглянем на Тегеранский базар. Базар – это место, которое издавна посещается большинство туристов, приезжающих в Иран. Каждый из иностранных туристов по-разному описывает Тегеранский базар. Французский путешественник Эрнест Орсель еще в 1882 году в своих путевых записках так изображал базар Тегерана. Базар Тегерана похож на город, который ежедневно вмещает в себя около 20-25 тысяч человек. В нем есть все, что присуще городу – переулки, переходы, перекрестки, гостиницы и мечети. В верхней части здания находятся маленькие окошки, которые размещены таким образом, что базар получает необходимый ему свет и воздух. Поэтому торговцев и покупателей не мучает невыносимая жара и палящее солнце Тегерана летом. Базар является для иранцев не только торговым центром, но и хорошим местом для прогулок и деловых переговоров. По-видимому, французский путешественник имел в виду весь район вокруг базара. В то время в центре него находился сам базар. Лорд Керзен в 1889 году следующим образом описывал столичный рынок. «Базар Тегерана красивее, чем многие торговые центры Востока, в том числе Шираза, Исфагана и Тебриза. Каждый из иранских городов имеет свой характерный только для него базар». Сами иранские базары представляют собой причудливое сочетание зданий различного назначения, знакомство с которым очень важно в ознакомлении с самим базаром и даже городом. Тегеранский базар, построенный при Фатхали-Шахе Каджаре, сегодня представляет собой бесконечный лабиринт переулков и коридоров со множеством магазинов. Хотя уже несколько десятилетий в различных районах Тегерана построены новые торговые центры, базар по-прежнему остается эпицентром коммерческой деятельности столицы и даже страны. Сухой и жаркий климат Тегерана способствовал тому, что верхняя часть базара, как и большинство традиционных торговых центров страны, была построена специальным образом в виде сводов. Основным строительным материалом является кирпич. Перед главным входом в базар находится большая площадь Сабзе-Мейдан, по краям которой расположены магазины и торговые лавки. В прошлом эта площадь служила местом распределения товаров. У входа в Тегеранский базар находится мечеть имени имама Хомейни. Она является одной из крупных и известных в Тегеране мечетей, построена при правлении Фатхалишаха Каджара. Сооружение мечети завершилось в 1824 году. Над главным входом мечети в направлении Киблы почерком Насталык написано имя Каджарского шаха. Главный купол мечети в результате ремонтных работ, к сожалению, принял гладкую форму. Обширный двор, красивый молельник с навесом во дворе мечети, который называют Шабестан, большой облицованный плиткой купол, высокие своды и арка придают мечети особую торжественность и великолепие. Она является своего рода образцом облицовочного искусства периода правления каджаридов. Следует отметить, что мечеть имама Хомейни, занимая большую территорию, не только является местом отправления религиозных обрядов и общих молитв для тех, кто работает на базаре, но и связывает различные его части. Люди без труда попадают в другую часть базара, проходя через мечеть. С давних времен базар Тегерана имеет главные улицы и проходы, которые называют «Расте» – ряд. Существует и много второстепенных переулков, носящих название «Далан» – коридор. «Расте» и «Далан» обычно делятся по профессиям и товарам. Другими словами, в каждом торговом ряду издавна продавались определенные товары, по которым те и получали свое название. Сегодня на базаре многие старые известные расте, например, ряды кузнецов, продавцов головных уборов и продавцов табака, сменились магазинами с предметами роскоши. Тем не менее, ряды золотых дел мастеров, ювелиров, продавцов ковров, хрустальных изделий и предметов домашнего обихода по-прежнему являются самыми важными и известными расте на Тегеранском базаре. Многие молодые пары, только начинающие свою супружескую жизнь, в сопровождении близких родственников приходят на базар и покупают необходимые им предметы. Внутри Тегеранского базара в прошлом существовали различные базарче, маленькие базары. Некоторых из них сохранились и по сегодняшний день. В базарче не только заключаются экономические сделки. Один из таких базарче называется базарче Бейн-Аль-Харамейн, что означает «находящийся меж двух храмов». Этот маленький базар расположен между мечетью имама Хомейни и соборной мечетью Масчет Джоме. Некоторое время базарче назывался Дар-аль-Эльма, что означает «дом науки», потому что в прошлом большинство магазинов Тегерана находилось именно там. Сегодня здесь продаются канцелярские принадлежности. Уместно отметить, что место пересечения двух главных улиц на базаре называется Чарсу или Чарсок, что означает «четыре стороны». В прошлом Чарсок имел особое значение с общественной и даже политической точки зрения. Даже по своим архитектурным особенностям он отличался от других частей базара, имея сводчатые потолки, украшенные разноцветной кафельной плиткой. Тимча, который можно назвать внутренним двором, также представляет собой важный центр торговой деятельности на базаре. Тимча состоит из строений, окружающих вымощенный двор, в середине которого находится небольшой бассейн. Над бассейном есть специальные окошки для освещения тимчи. В тимче имеются худжры, комнатки, или двух-трехэтажные магазины. Каждая худжра принадлежит одному купцу. Сарай. Это та же худжа, но имеющая склады для хранения товаров. Главным на Тегеранском базаре является сарай Мирзатагихана Амира Табака. В прошлом в Тегеранском базаре существовало много караван-сараев. Французский турист Орсель в своих путевых заметках, рассказывая о них, пишет: «Большинство караван-сараев вакуфные. Заметим, что вакуф – это неотчуждаемо и освобожден от налогов имущества без права передачи. Постояльцев в них принимают бесплатно. Ведущие дела караван-сараев, как правило, очень хорошие люди. Они называются чарвадар и известны повсюду как самые честные и праведные люди в Иране. Худжи, тимчи, сараи и караван-сараи придают базару Тегерана своеобразный облик. На базаре есть и общественные места, например, баня, школа, мечеть, мавзолей потомков имамов, имамзаде, небольшое хранилище воды для общего пользования, чайные рестораны и так далее, который создает единый комплекс, в прошлом удовлетворявший все потребности народа в различных сферах жизни – экономической, социальной, политической и религиозной. Хотя различные части Тегеранского базара, в частности Сарай, Худжи, Тимчи и Сабзамейдан, до сих пор сохранили свое значение и функции, следует признать тот факт, что в прошлом они полностью соответствовали экономическим и общественным условиям того времени. Разумеется, для того, чтобы они были эффективными сегодня, были осуществлены некоторые изменения. Отметим, что специализация некоторых частей базара все еще сохраняется. Ныне торговля столицы ведется и за пределами базара. На главных улицах Тегерана была построена сеть магазинов и небольшие торговые центры, которые удовлетворяют многие потребности местных жителей.
Представление иранских университетов. Промышленный университет имени Амир Кабира или Политехнический университет Тегерана считается первым политехническим университетом Ирана. Этот университет является одним из самых старых заведений высшего образования Ирана в области технологии и инженерии. Этот университет также известен как Стэнфорд Ирана. Первоначально основа университета была заложена как политехнического университета около половины века назад для развития деятельности двух учебных заведений – Технического института инженерии, строительства дорог и зданий и высшего учебного искусного заведения Ирана. В 1956 году Политехнический университет Тегерана основал инженер Хабиб Нафиси, который получил диплом по специальности инженера двигателя в США и является членом Ассоциации инженеров автомобилей США. В 1957 году состоялся первый набор студентов путем проведения внутреннего конкурса, а в 1958 году Политехнический университет Тегерана официально начал свою работу. Тогда в нем преподавалось 5 специальностей – инженер электроэнергетики, электроники, механик, текстильной промышленности, химии и строитель дорог и зданий. В 1979 году, после победы Исламской революции в Иране, это учебное заведение было преобразовано в университет, который был назван в честь великого политического деятеля Ирана Амира Кабира, который приложил большие усилия для развития основ современных наук и промышленности в Иране. С тех пор этот университет называется Промышленный университет имени Амира Кабира. Политехнический университет имени Амир Кабира находится в Тегеране на улице Хафиза. Помимо центрального комплекса, университет располагает также кампусами в таких городах, как Бандар-Аббас, Махшахр и Гармсар. В соответствии с существующей статистикой, в 2015 году в общем, число студентов, обучающихся на различных факультетах, различных филиалах университета, составляло 14 996 человек. Больше всего студентов обучалось, соответственно, в следующих специальностях: инженер-механик, инженер полимеров, инженер промышленности, химии, космонавтики, архитектуры, биоэлектроэнергии и биоматерии, электричества и судостроительства. В 2010 году состоялся конкурс по предложению нового проекта для входа в политический университет имени Амир Кабира. Из множества представленных вариантов и работ был выбран проект инженера Акбарзаде Гурбани, а уже в 2012 году началось строительство нового входа. Через 8 месяцев в 2013 году новый вход был достроен. На входе изображены две шестерни, которые состоят из 50 зубчиков, которые символизируют юбилейную дату со дня открытия университета. Вход олицетворяет собой инженерно-техническую сущность университета. Ширина входа составляет 18 метров, а высота – 12 метров. На данный момент у Политехнического университета имени Амир Кабира есть 4 филиала, 16 факультетов, 15 научных центров, 6 групп, международный кампус и центр электронного обучения. В большинстве своем факультеты университета представляют собой научный полюс, и 8 из 16 факультетов являются научными полюсами Ирана. Таким образом, научные центры университета являются: научный центр коммуникационных систем высоких радиочастот, это факультет электроэнергетики, научный центр укрепления и оптимизации строений, конструкций и жизненно важных артерий, это факультет архитектуры и окружающей среды, научный центр силы, факультет электроэнергетики, научный центр систем цифрового вычисления, факультет электроэнергетики, научный центр интерактивных волокнистых структур и улучшения состояния окружающей среды, факультет текстильной промышленности, научный центр биомеханики, факультет биомедицинской инженерии, научный центр нефтехимии, факультет химии, научный центр передовых технологий в области энергетики и контроля, факультет механики и машиностроения, научный центр термоупругости, факультет механики и машиностроения, научный центр формирования материалов, факультет механики и машиностроения, научный центр космических вычислений, факультет космической инженерии, научный центр медицинской инженерии, биоматериалов, кафедра биомедицинской инженерии, научный центр управления и робототехники, факультет электроэнергетики, научный центр систем смарт-нанополимеров, факультет инженерии полимеров и краски и научный центр умных структурных и динамических систем, факультет механики и машиностроения. Издание US News в 2014 году впервые создал рейтинг университетов по 22 специальностям и таким образом отбирает 250 самых лучших вузов в каждой категории. В соответствии с этим рейтингом Иран по 8 инженерным специальностям, как наука материи, химия, физика, математика, сельское хозяйство, компьютерные науки, науки животноводства и растениеводства, числится среди 250 самых лучших университетов мира. В этом списке Политехнический университет имени Амир Кабира занимает 4-е место в рейтинге на Ближнем Востоке. Также в 2014 году университет в 3-й год подряд занял место самого лучшего университета Ирана по рейтингу университета Лайдена. Среди некоторых достижений и гордостей Политехнического университета имени Амир Кабира можно перечислить следующие моменты. Завоевание первого места на конкурсе «Хорезми». и завоевание более 20 премий на этом конкурсе, завоевание первых мест на национальных и международных научных олимпиадах, завоевание индивидуальных премий студентами вуза на различных мировых научных конкурсах, установление научных и образовательных связей, а также подписание множества соглашений с авторитетными университетами мира, завоевание первого места в области сотрудничества между промышленным сектором и вузами, наличие современных лабораторий, проведение экспериментов и анализов национального уровня, строительство и запуск спутника, участие в мировых соревнованиях по робототехнике, производство домашних роботов, проектирование и строительство гибридного э-мобиля. В Политехническом университете имени Амир Кабира работают и преподают выдающиеся ученые и профессора мира. Среди них член научной коллегии факультета механики и машиностроения Мухаммад Реза Ислами. Написав 130 научных статей, занял первое место в мире. Член научной коллегии факультета электроэнергетики Мухаммад Бакир Манхадж по случаю предоставления многочисленных научных статей был признан самым лучшим ученым мира. Член научной коллегии факультета математики профессор Махти Дехкан, написав 350 статей, признан самым выдающимся ученым мира в области математики. Член научной коллегии факультета медицинской инженерии Фатхолла Мустарзаде признан выдающимся ученым мира в области науки материи и член независимой группы по химии профессор Мехран Джаван Бахш был признан самым выдающимся молодым ученым мира. Важность и высокая научная степень Политехнического университета имени Амир Кабира привлекает к себе иностранных студентов для обучения в этом вузе. На данный момент в университете обучаются более 200 иностранных студентов из различных стран мира. Учитывая планы руководства университета, в ближайшие годы число иностранных студентов, обучающихся в этом вузе, достигнет 1000 человек. В основном эти студенты приезжают из Индонезии, Нигерии, Индии, Ливана, Омана, Йемена, Пакистана, Бахрейна, Ирака, Сирии, Палестины и Афганистана. В основном иностранные студенты обучаются на таких инженерных специальностях в области нефти, электроэнергетики, космонавтики и компьютерных наук. Научный рейтинг Политехнического университета имени Амир Кабира, который также называют основоположником всех политехнических университетов Ирана, его выдающиеся преподаватели, оснащенность, достойные условия обучения ежегодно привлекают большое количество новых студентов, желающих учиться на различных специальностях. Таким образом, иностранные студенты также испытывают высокий уровень конкуренции за обучение в этом университете. Студент из Нигерии Абубакр Салати учится на степени докторантуры по специальности прикладной математики.
Банде Абубакр Салати Хасан, из кишвар Нигерии, دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه امیرکبیر.
По его мнению, многие профессора этого вуза, их статьи с легкостью сопоставимы с профессорами из Европы и Америки. По его словам, рейтинг и популярность иранских вузов в мире достаточно велик. Он предполагает иранским иностранным студентам извлечь максимальную пользу от своего присутствия и обучения в Политехническом университете имени Амир Кабира. хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению». Сегодня мы поговорим с вами о стыде и застенчивости, которые формируют личность и достоинство человека. Стыд представляет собой внутреннее состояние, которое выражается в поведении степенностью, самообладанием и прочими возвышенными качествами, и в то же время служит воздержанием человека от совершения непристойного и неодобрительного. Обычно источником стыда является боязнь подвергнуться критике и опозориться перед другими. Чем больше в человеке присутствует стыда и совести, тем более яркой и выраженной становится его личность, а поведение более сдержанным и уравновешенным. И он воздерживается в своих речах и поведении в том, что может подорвать его личность и то, что противоречит похвальным качествам его личности. Воззрение посланника Аллаха, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, стыд украшает человека ровно так же, как бесстыдство обезображивает его. Стыд и скромность словно пречистое древо, ветви которого являются кораническими, из которых свисают коранические плоды. Посланник Аллаха в этой связи сказал, следствиями стыда являются такие человеческие качества, как мягкость, снисходительность, кротость, любезность и любовь к ближнему. Такой человек всегда помнит о Боге во всех своих делах, явных и тайных. Он сторонится всего плохого, украшается в нравственные наряды. Это польза, которую извлекают разумные и мудрые люди от стыда. Да возрадуется тот, кто внемлет наставлением и боится оказаться в числе опозоренных. Во многих хадисах повествуется, что стыд – это качество, присущее только человеку, потому что разум, которым одарен только человек, и стыд являются взаимодополняющими и нуждающимися друг в друге, и разум считает стыд тем самым фактором, который украшает человека. Его светлость Али, мир ему, сказал: «Ангел Джибрил снизошел к Адаму, мир ему, и сказал ему: «О Адам, мне велено предоставить тебе на выбор три вещи. Ты можешь выбрать что-то одно, а двух других лишишься». Адам спросил: «Что это?» Ответил Джибрил: «Стыд, разум и религия». Адам ответил: «Я выбираю разум». Джибрил, обратившись к стыду и религии, сказал: «Вы свободны». Стыд и религия ответили: «Нам велено всегда находиться рядом с разумом». Джибрил ответил: «Воля ваша», и вернулся на небеса. В других хадисах повествуется, что стыд связан с убеждениями и верой человека в Бога, и стыд является необходимым в вопросах веры человека. Посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, сказал в этой связи: «Стыд и скромность – ветви веры, и тот, у кого нет стыда, у того нет веры». Его светлость имам Садык, мир ему, сказал: «Стыд неотделим от веры, а вера находится в раю». В другом хадисе говорится: стыд и вера, держатся на одном корню и рядом друг с другом. И если не будет одного из них, то не будет и другого. Следовательно, стыд является плодом веры. Чем сильнее вера человека, тем больше в его поведении проявляется стыд и скромность, потому что такой человек больше стыдится неодобрительных и предосудительных поступков. В свою очередь, чем слабее вера, тем более дерзок человек в совершении греховных поступков. В некоторых хадисах говорится, что когда человек уделяет внимание присутствию Бога и верит всей душой, что он наблюдает за ним, это выступает в качестве одного из определяющих факторов в появлении чувства стыда. Имам Саджад, мир ему, сказал: «Бойся Аллаха, ибо Он всесильный и всемогущий, и будь скромен, ибо Он к тебе близок». Имам Садык, мир ему, в этой связи отметил: «Я узнал, что Богу все ведомо, и мне стало стыдно». Посланник Аллаха Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Стыдитесь тех, кто видит вас, а вы их не видите». В данном хадисе подразумеваются те, кто видят нас, то есть Бог, ангелы, чтобы человек учитывал, что он находится в поле зрения. Под стыдом и скромностью подразумевается то самое чувство страха не совершить оплошность, которое испытывает мусульманин, когда знает, что за ним наблюдают. Поэтому и это и есть стыд, выраженный богобоязненностью. Итак, учитывая рассмотренные выше хадисы, можно сказать, что одним из главных факторов появления чувства стыда является ощущение присутствия Бога. Другими словами, стыд порождает присутствие смотрящего и наблюдение с его стороны. Именно поэтому наше поведение в присутствии чужих сильно отличается от того, что мы делаем, когда остаемся одни. Всевышний в Коране в 108 аяте суры «Ан-Ниса» женщины осуждает тех, кто не стыдится его. Они могут скрывать свои греховные дела от людей, но не скроет их от Аллаха, так как Он находится среди них. Сура женщины, аят 108. Абу Зар аль-Гифари рассказывает: посланник Аллаха Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, однажды, обратившись ко мне, сказал: «О Абу Зар, хочешь ли ты попасть в рай?» Я ответил: «Да, о посланник Аллаха». Его светлость молвил: «Тогда умерь свои желания, всегда помни о смерти и стыдись Бога». Я ответил: «О посланник Аллаха, мне стыдно перед Богом». Его светлость велел: «Стыдиться Аллаха – это значит всегда помнить о смерти и о загробных муках, беречь свой живот от запретных яств и напитков, не позволять ушам, глазам и языку слушать, видеть и говорить грешное. Ибо тот, кто хочет благородства потусторонней жизни, должен в этой жизни отказаться от запретного». Другим видом стыда и скромности, которые являются приемлемыми и одобряемыми, является стыд человека перед самим собой и своей совестью, когда человек отказывается от греховного, даже когда остается наедине с собой. Его светлость Али, мир ему, называет такой стыд одним из лучших качеств человека и повелевает: самой возвышенной степенью стыда является стыд, когда человек стыдится совершать предосудительное перед собой.
Мухаммад – яркое светило божественного руководства, пророческая миссия.
религиозные и политические школы в мире рисуют красивые перспективы будущего, чтобы усилить мотивацию и надежду среди своих последователей, стараясь таким образом достичь своих целей и реализовать свои идеалы. Исключение из этого не составляют небесная религия ислам и методы посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, которое обещанием божественной помощи сообщает о светлом будущем для мусульман и всех угнетенных мира. Небесные религии не только не исключены из этого правила, но и больше, чем другие идейные школы, стремятся к этому жизненно важному пониманию. Иными словами, с того времени, как пророки Божии начали свое восстание, началась и тяжелая непрерывная борьба между силами добра и зла. С одной стороны, фронт пророков и их истинных сподвижников и последователей сражается за установление в мире справедливого государства на основе единобожия, а с другой им противостоят правители-многобожники и угнетатели. В отсутствии надежного будущего ослабляются мотивации для продолжения борьбы в ходе этого определяющего столкновения, и надежду сменяет отчаяние, а последователи добра терпят поражение. Для того, чтобы предотвратить такое опасное поражение последователей фронта истины, Всевышний постоянно обещает им помочь и окончательную победу, помогает им своей скрытой помощью или ниспосланием надежных аятов, чтобы они без тени сомнения продолжали борьбу за реализацию светлого будущего, веря в то, что окончательную победу одержит фронт истины. В 51-м аяте суры «Верующий» говорится: «Воистину, мы окажем помощь нашим посланникам и тем, кто уверовал в этом мире». Коран, сура 51, аят 40. Однако божественная помощь будет ниспослана только тогда, когда следующие пути истины перенесут тяжелые условия, не проявляя слабости перед лицом сил зла и решительно настаивая на своих позициях и идеалах. В этом случае божественный глашатай возвестит: «Воистину, к тем, которые признали, Господь наш Аллах, а потом были стойки, нисходят ангелы и говорят: не бойтесь и не печальтесь, возрадуйтесь раю, обещанному вам». Коран, сура 30, аят 41. Согласно божественной традиции, с того момента, как посланник Аллаха поднял восстание и начал борьбу против сатанинских сил, Всевышний помогал его светлости и всем мусульманам во всех взлетах и падениях в эпоху зарождения ислама, в частности при захвате Мекки, и подарил победу мусульманам своей скорой помощью. При этом больные сердцем мунафики, которые скрывали свое неверие и представляли себя мусульманами, при помощи иудеев и многобожников постоянно пытались распространить отчаяние в исламском обществе, занимались пропагандой против обещанной Господом победы и называли обещания Всевышнего и его посланника ложью и обманом. Они, с одной стороны, старались обеспечивать свои интересы и социально-политическое положение в обществе, а с другой – боялись мощи своего противника. Сегодня также наблюдаются пассивные позиции некоторых лицемерных правителей мусульманских государств. Они не верят в божественные обещания о конечной победе добра над злом, покоряются требованиям мировых империалистов и сионистов и, как лицемеры в начале ислама, ударяют ножом в спину угнетенных и беззащитных мусульман. В противоположность данной группе настоящие мусульмане, веря в божественные обещания, строго и без тени сомнения переносят ужасные преступления сил зла и противостоят зловещему фронту мирового империализма. И не только не страшатся мощи злых врагов ислама и их наемников, но и, по словам священного Корана, и это только приумножило у них веру и преданность Аллаху. Коран, сура 22, Сонмы, аят 33. На фоне продолжения борьбы между добром и злом на протяжении истории Всевышний показывает последователям пути истины последнюю их победу и умножение, и уничтожение зла, и говорит: «Напротив, Мы сокрушаем истинной ложь, и она разбивается вдребезги, словно ее и не было вовсе. Коран, сура Пророки, аят 21. Окончательная победа добра и уничтожение зла является абсолютно непоколебимой. Так что Всевышний Господь говорит своему посланнику: «И говори, явилась истина, и сгинула неправда. Воистину, неправда обречена на погибель». Коран, сура «Перенос ночью», аят 17. Это не означает, что главари фронта неверия и лицемерия просто откажутся от заговоров, милитаризма, убийства, грабежа богатств разных народов, ибо цель заключается в том, чтобы истинные мусульмане не подвергались сомнениям, отчаянию и внушениям врагов и верили в то, что зло в конце концов будет уничтожено, и фронт добра и ее последователи одержат абсолютную победу. В самом начале пророческой миссии посланника Аллаха Всевышний осведомил его светлость о победе ислама над другими религиями и идейными школами. Он – тот, кто направил своего посланника с наставлением к прямому пути, с истинной верой, чтобы превознести ее над всеми другими религиями. Только Аллах и есть свидетель всему. Коран, сура Победа, аят 48. Вопреки данной новости и абсолютной и непоколебимой божественной традиции, главари фронта неверия и лицемерия продолжают враждебные действия, поэтому в другом аяте Корана Всевышний, указывая на мечтательные попытки врагов ислама, напоминает, что они всей силой и применяя все широкие политические, культурные, экономические и военные ресурсы, пытаются погасить жизнетворный свет ислама и воспрепятствовать его повседневному распространению, не замечая того, что божественная воля заключается в завершении общечеловеческой и глобальной миссии ислама и священного Корана, ибо придет день, когда ислам распространится по всему миру. Об этом говорится в священном Коране. Они хотят задуть свет Аллаха своими устами, но ведь свет Аллаха совершенен, как бы это ни было ненавистно, неверно. Коран, ряды, сура, аят 61. В настоящее время божественная воля реализована решительными действиями и твердыми шагами верующих, которые в период после пророка, ниспослания откровения удивительных чудес посланника Аллаха, всеми силами защищают ислам, черпая вдохновение в оригинальных учениях ислама и священного Корана. Посланник Аллаха описывает таких людей своими близкими сподвижниками следующими словами: «Как было бы хорошо, если бы я видел своих братьев». Сподвижники сказали: «Разве мы не твои братья?» Его светлость ответил: «Вы мои сподвижники, а мои братья – те, которые придут спустя много лет после вас. Не увидев меня, они поверят в меня, полюбят меня и будут помогать мне и сопутствовать». А затем его светлость сказал: «Как было бы хорошо, если бы я увидел своих братьев». Бихар аль-Анвар, том 13. Наглядным примером таких людей являются непреклонные борцы, которые в знак поддержки оригинальных учений ислама борются в Палестине, Сирии, Ливане, Ираке, Бахрейне, в других исламских странах, США, сионистским режимом, семейством Сауда и другими последователями американского ислама. Так что в сегодняшних чувствительных и определительных условиях возникает вопрос у общественного мнения о том, чем завершается борьба между добром и злом. Хотя западные и восточные теоретики, каждый по-своему, мировоззрению прогнозируют исход этой борьбы в пользу своего фронта, несомненно, божественная воля определяет результат борьбы. Об этом говорит священный Коран. «Тем из вас, кто уверовал и вершил добрые дела, Аллах обещал, что непременно сделает их преемниками на земле, подобно тому, как Он сделал преемником тех, кто был до них, обещал, что укрепит их веру, которую Он одобрил для них, что Он вселит в них спокойствие после того, как они испытали страх, обещал тем, которые поклоняются Мне, не признают наряду со Мной других богов». Коран, сура, свет, аят 24. В рамках божественной воли и обещаний посланника Аллаха в тот исторический день в местечке Гадир стал описывать основные преобразования эпохи прихода Спасителя, когда реализуется идеал всех пророков и человеческого общества, и сказал: «Знайте, что последний имам из семейства имамата будет из моего рода, лидер восстания, которого зовут Махти, да приветствует его Аллах. Знайте, что он отомстит всем угнетателям. Знайте, что он одержит победу над всеми религиями. Знайте, что он захватит все крепости. Надеемся, что придет тот день, когда с божественной помощью мы станем свидетелями свержения всей деспотической власти и торжества угнетенных во всем мире, возникновения мира, преисполненного справедливости, братства, равенства, мира и любви».
Здравствуйте, доктор!
Ученые вырастили искусственную почку. Ученые подействовали на зрелые клетки химическими веществами так, чтобы эти клетки стали вновь стволовыми. Из этих стволовых клеток вырастили мини-почки, по строению очень близкие к почкам человеческих эмбрионов в конце первого триместра беременности. Обилие несмешных шуток про продажу почек подчеркивает, насколько велика нехватка этих органов для пересадки нуждающимся. Создавать или выращивать искусственные почки очень важно, так как донорских органов не хватает, поэтому разработка австралийских ученых очень важна. Статью о ней опубликовали в Nature на этой неделе. Зрелые клетки, которые уже находятся в составе какого-либо органа, как правило, не могут делиться. Делятся стволовые клетки. Правда, их довольно сложно добывать и выращивать в лабораторных условиях, поэтому в экспериментах чаще применяют индуцированные стволовые клетки, то есть те, которые уже стали зрелыми, но под воздействием определенных химических факторов вновь обрели способность делиться и превращаться в другие типы клеток. Именно из таких индуцированных стволовых клеток и вырастили мини-почки, имеющие практически все атрибуты настоящих человеческих органов. Добиться этого сложно, так как почки образуют более 20 типов клеток с различными свойствами. Выращенные органы пока нельзя использовать для пересадки, они слишком маленькие и обладают не всеми, хотя и многими свойствами настоящих почек. Однако на таких искусственных почках можно тестировать лекарства и наблюдать за процессами формирования этих органов.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Mm-hmm.